В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям органов пищеварения. И сегодня мы посвятим нашу беседу болезням поджелудочной железы. Безусловно, стоило бы провести несколько передач, но так оказывается в практике, в жизни, что самое распространенное заболевание поджелудочной железы – это хронический воспалительный процесс, хронический панкреатит, и, собственно, ему в основном и будет посвящена тема сегодняшней беседы, хотя постараемся затронуть и ряд других болезней. Кисты поджелудочной железы, острый панкреатит, но если у вас будут более подробные вопросы по различным другим состояниям, пожалуйста, пишите нам, звоните, и мы разберем по вашим заявкам уже более конкретные темы. Собственно, поджелудочная железа – это орган, который, исходя из такого названия, располагается за желудком. Это орган, который имеет массу достаточно относительно небольшую по сравнению с другими органами внутренними брюшной полости. Масса его порядка 200 грамм. Сама по себе поджелудочная железа – орган, который является очень высокоактивным. Основными функциями его является, первое, это участие в процессе пищеварения за счет того, что поджелудочная железа выделяет так называемый сок поджелудочной железы, и за сутки, можете себе представить, вот это орган массой 200 грамм выделяет сок поджелудочной железы в объеме 2 литра, причем это не просто сок, это не просто жидкая часть, это очень сложный по составу, по химическим структурам, на самом деле высокоактивный, если можно так сказать, секретируемый ингредиент поджелудочной железы, который участвует во всех основных процессах пищеварения. За счет того, что в соке поджелудочной железы содержатся такие высокоактивные ферменты, как трипсин, химотрипсин, поджелудочная железа активно расщепляет белок. За счет содержания амилазы поджелудочная железа расщепляет сложные сахара, такие как крахмал, до более мелких структурных составляющих частей вещей. Но, пожалуй, самый главный и наиболее важный фермент, который содержится в соке поджелудочной железы, это липаза. Фермент липаза, она отвечает за переработку жиров. Причем каждый из этих ферментов, он имеет определенный запас прочности. И вот, к сожалению, липаза имеет наименьший запас прочности, и уже при ранних недостаточности, при ранней недостаточности функций поджелудочной железы липаза теряет свою концентрацию, активность ее снижается, и у человека развивается непереваривание и отсутствует всасывание жиров. Но если более глубокие происходят в ткани поджелудочной железы, то нарушается всасывание и сахара, и нарушается всасывание белка. Так получается, что пища, которую принимает человек, она не может всосаться в кишечник, и составные части веществ, которые содержатся в пище, они не попадают, соответственно, для переработки в печень и для дальнейшего утилизации, для дальнейшей, скажем так, пластической функции, их переработки и включения в различные структуры организма. И только за счет того, что белок перерабатывается и расщепляется до аминокислот, сложные сахара расщепляются до глюкозы, а жиры сложные расщепляются до более мелких структурных компонентов, жирных кислот. Фактически только вот мелкие вот эти структурные компоненты пищи, аминокислоты, глюкоза, жирные кислоты, они могут всасываться. И если этого расщепления не происходит, то не происходит и всасывание, и, соответственно, сколько бы человек ни кушал, если у него серьезно страдает функция, внешняя секреторная функция поджелудочной железы, у него происходит нарушение переваривания, нарушение всасывания, и фактически это приводит к нарушению питания, к дистрофии, к белково-энергетической недостаточности. Это, безусловно, вещи, которые несут серьезный ущерб, вред организму и могут, к сожалению, сказываться и на прогнозе жизни у человека. Поэтому, безусловно, изменения в поджелудочной железе, они должны достаточно рано выявляться, и они должны достаточно эффективно лечиться, тем более, что в современном мире лечение недостаточности поджелудочной железы очень высокоэффективно, возможно, и люди живут достаточно долго, без каких-то ограничений. Главное, конечно, эффективно проводить лечение. Выше мы с вами разобрали первую функцию, основную поджелудочной железы, так называемая пищеварительная функция или функция экзокринной пищеварительной направленности. Важный момент, и вторая функция поджелудочной железы, связанная с регуляцией уровня глюкозы в крови. И нам вот перед передачей пришел вопрос, как раз расскажите, пожалуйста, подробнее о заболевании диабета, его признаках и лечении. И вот именно одна из форм диабета, ну, в России это достаточно редко выделяемая форма, а вот за рубежом на самом деле это достаточно часто включается в классификацию и пользуются врачи вот этим состоянием, так называемый диабет третьего типа, диабет, который связан с повреждением тканей поджелудочной железы, диабет, который является следствием, как правило, или длительно текущего хронического панкреатита, или следствием развития тяжелого острого панкреатита, связанный с потерей части ткани и с развитием абсолютной так называемой инсулиновой недостаточности. Но вместе с тем диабет – это, безусловно, более сложное понятие, это самостоятельное заболевание, оно может быть и не связано с хроническим панкреатитом, это очень важно помнить, очень важно знать, хотя нередко эти заболевания перекрещиваются, поэтому здесь не нужно заблуждаться и считать, что хронический панкреатит всегда есть диабет, а диабет – это всегда заболевание поджелудочной железы, здесь нужно очень тонко разделить эти грани. Вот именно диабет третьего типа, когда происходит потеря ткани поджелудочной железы, это диабет, непосредственно связанный с панкреатитом. А вот диабет первого и второго типа, они имеют совершенно другие основы своего развития. Диабет первого типа связан с потерей определенных клеток, которые синтезируют инсулин. Это, как правило, диабет у молодых, диабет, при котором в основе лежит или аутоиммунное, или другое какое-то повреждение так называемого инсулярного аппарата поджелудочной железы, он формируется вне хронического воспалительного процесса при хроническом панкреатите. Диабет второго типа имеет также другие отличия. При нем не происходит прямого повреждения клеток, которые выделяют инсулин. При нем происходит другая ситуация, при нем формируется так называемый феномен инсулинорезистентности. То есть ткани организма, они не способны правильно реагировать на инсулин. И инсулина в крови даже очень много. Поэтому очень важно разделить эти три типа диабета. Первый тип диабета без панкреатита – это диабет, связанный с прямым повреждением, очень тонким, выборочным повреждением специализированных клеток, синтезирующих инсулин. При диабете второго типа происходит неправильная реакция рецепторов на инсулин, то есть инсулина много, но ткани не способны его адекватно анализировать и воспринимать. А диабет третьего типа – это фактически диабет в исходе массивного некроза большей части ткани поджелудочной железы. Как правило, там повреждается уже 70-80 и больше процентов ткани в результате некроза, острых панкреатитов или хронического панкреатита. Здесь те клетки, которую выделяет инсулин, они повреждаются вместе с другими клетками поджелудочной железы, в том числе и с клетками, которые выделяют ферменты для пищеварения. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя вот пытаться заблудиться вот в этих, вот, казалось бы, близких понятиях, но они лечатся по разным аспектам. Но вместе с тем существует за рубежом отдельный тип диабета, связанный с хроническим панкреатитом, и врач должен, безусловно, понимать и выделять на самом деле эти вещи отдельно и воспринимать эти составляющие. Вот основные функции поджелудочной железы. Участие в пищеварении за счет сока поджелудочной железы пищи и участие в обмене сахара за счет выделения гормона инсулина, который утилизирует глюкозу, переводит глюкозу из крови в ткани. Это очень важный момент, то есть тем самым обеспечивается поступление глюкозы в ткани, и тем самым обеспечивается процесс обмена веществ, и в том числе поддержание энергетических процессов обмена веществ, значит, в организме. Если все функции отлажены, то, соответственно, и пищеварительная функция, и функция регуляции сахара, она соответствующим образом настроена хорошо. Основные такие очень грубые, но понятные показатели, которые говорят о нормальной функции поджелудочной железы. Их на самом деле два показателя. Для того, чтобы сказать, эффективно работает или неэффективно работает экзокринная функция поджелудочной железы, достаточно человека расспросить или уточнить о характере стула и о весе. Если у человека стул каждый день оформленный, нежирный, неплохо смывающийся, нормальный. Если у человека нормальная масса тела, то, как правило, у него в подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы в первом приближении говорить о нормальной пищеварительной экзокринной функции поджелудочной железы. И второй показатель, который точно говорит о работе инсулярного аппарата, о участии поджелудочной железы в диабете, это уровень сахара крови. Сахар крови в норме 3,3-5,5 ммоль на литр. Это если кровь берут из пальца. Если кровь берут из вены, то показатель до 6,0 ммоль на литр. Если уровень сахара нормальный, то речи о диабете не идет. Если стул нормальный, вес нормальный, то речи об экзокринной недостаточности поджелудочной железы нет. Вот это простые и очень понятные вещи, которые можно принять и нужно принять, запомнить для оценки этих важных составляющих. Хотя, конечно, более тонкие оценки, они важны, нужны и осуществляются уже врачом с точки зрения анализа огромного другого массива данных, с оценкой связанных и УЗИ брюшной полости, и компьютерной томографии, и биохимических анализов крови. Это важно и нужно понимать, безусловно, более сложный порядок оценки, если есть те или иные изменения симптома. Хронический панкреатит, как самое частое состояние, которое встречается у людей, страдающих теми или иными заболеваниями органов пищеварения, органов брюшной полости, я имею в виду терапевтическими заболеваниями. Это болезнь, которая связана с хроническим воспалением. Это специфический процесс воспалительный в ткани поджелудочной железы, как правило, протекающий от 6 месяцев и больше. И если этот процесс протекает длительно, то он, к сожалению, может привести к развитию соединителей тканей в поджелудочной железе, развитию склероза, А замещение соединителей ткани поджелудочной железы, к сожалению, уже приводит вторично к развитию недостаточности функции поджелудочной железы. Острый панкреатит, в отличие от хронического панкреатита, это хирургическое заболевание. Отличие острого панкреатита от хронического связано с интенсивностью и степенью воспаления. Очень нередко люди удивляются, когда впервые у них появляются симптомы, они приходят к врачу, и врач ставит диагноз хронический панкреатит, и пациент законно спрашивает, почему хронически у меня заболело, скажем, месяц назад. Острый от хронического отличается именно интенсивностью. Точно так же, как и пациент острым панкреатитом может болеть не один, не два и даже не три, к сожалению, раза. То есть эти эпизоды могут повторяться. Хотя человек скажет, ну я уже болел острым панкреатитом, почему мне ставить острый? Еще раз повторюсь, здесь вопрос не по времени течения, а по интенсивности и степени. Хронически это малоинтенсивный процесс воспаления. Острый – это высокоинтенсивный процесс воспаления, сопровождающийся уже, как правило, переходом воспаления на, возможно, другие органы системы и выходом воспалительного процесса за пределы ткани поджелудочной железы. Это очень важно понимать. Важно также и не путать степень боли. Безусловно, при остром панкреатите, как правило, боль очень интенсивная и острая, но и при хроническом панкреатите боли могут быть достаточно интенсивные, но на самом деле здесь очень важно врачу определить именно, что лежит в основе боли, хронический воспалительный процесс или острый воспалительный процесс как таковой. Хронический панкреатит, основные причины его, как правило, заболевания желчевыводящей системы. Это, значит, как правило, желчнокаменная болезнь или так называемый билярный сладж, что более близко и по-простому называется песком в желчном пузыре, песок желчного пузыря. По многим современным параметрам считается, что это первая стадия желчекаменной болезни, хотя не всегда билярный сладж, хотя не всегда песок переходит в желчекаменную болезнь, но риск достаточно высокий есть, и эти заболевания объединяются. Вторая причина хронического панкреатита – это употребление алкоголя. К сожалению, поджелудочная железа достаточно, так скажем, из-за распространенности употребления алкоголя, к сожалению, достаточно часто страдает от употребления алкоголя. Дозы, которые приводят к развитию хронического или острого алкогольного панкреатита, различные, но они начинаются порядка 60 грамм этанола в сутки. Это порядка 100-150 грамм этанола, если брать крепкие спиртные напитки в сутки. Это уже доза, при которой есть риск развития воспаления поджелудочной железы. Поэтому очень четко нужно понимать и знать, что, к сожалению, здесь риски высоки, причем есть, к сожалению, индивидуальность. Кто-то реагирует на большие дозы, кто-то реагирует на значительно меньшие дозы. Но если у человека подозревается любая патология поджелудочной железы, должно быть взято за правило условие о том, что ни в коем случае употребление алкоголя невозможно в принципе. Это очень важный момент. Хотя, к сожалению, традиционно, вспоминаю, достаточно часто пациенты, выписываясь из стационара с хроническим панкреатитом, достаточно часто, к сожалению, спрашивают, ну, доктор, все-таки немножко по праздник, на праздник-то мне можно выпить? Вот отвечаю категорически и просто для всех. Если есть подозрение, поставлен диагноз, собственно, панкреатита любой формы, то ни в каких дозах, ни в каких количествах употреблять алкоголь нельзя. Это очень важно, потому что если в начальном периоде при здоровой поджелудочной железе еще происходит накопительный эффект в отношении там, воспаления, то если воспаление уже формируется, то на самом деле любая малейшая доза употребления алкоголя может привести к негативным последствиям, это факт. Следующая причина – это наследственность. Современная наука выявила огромное количество различных наследственных форм хронического панкреатита, при котором на самом деле формируются различные состояния, различные осложнения, собственно, этого состояния и заболевания. Выявлены так называемые ранние формы наследственного панкреатита, выявлены формы так называемые поздние наследственного панкреатита, когда, собственно, вот при ранних формах панкреатит формируется на самом деле, значит, уже в детском возрасте, и выявлены формы, когда панкреатит формируется в зрелом возрасте и даже в пожилом возрасте, поэтому иногда люди удивляются, а вот вы говорите о наследственных каких-то состояниях, и у меня вот, допустим, это все развивается где-то в 50-60 лет. Это важно помнить, когда врачи говорят о наследственности при самых разных состояниях, различных заболеваниях, безусловно, наследственный фактор, он реализуется сугубо индивидуально и по-разному. И есть определенные формы наследственных состояний и заболеваний, которые, значит, реализуются не с рождения, не в раннем возрасте, не в молодом. Они могут сформироваться значительно позже. Это не исключает, на самом деле, наследственный фактор. Просто, значит, наследственные факторы до поры до времени, они дремлют, и они разрешаются или формируются в результате каких-то провоцирующих моментов. Провоцирующим моментом может быть тот же самый алкоголь. Провоцирующим моментом может быть даже вирусные заболевания, грипп или кишечная инфекция или другие составляющие. И это приводит к реализации многих факторов предрасположенности как таковых. Ну и отдельной группой стоят так называемые состояния и заболевания, так называемая идиопатическая форма, но эта форма красиво называется, но по факту содержит в себе целую группу состояний и заболеваний, при которых выявить какой-то определенный фактор, основной, ведущий, не удается или его практически нет, а у человека, собственно, состояние заболевания есть, этот момент, безусловно, значит, тоже нужно учитывать и принимать. Это основные факторы хронического панкреатита. При остром панкреатите основными причинами являются практически те же, но с несколько другой, на самом деле, чередой представительства и главенствования. При остром панкреатите чаще всего первопричиной является как раз употребление алкоголя по среднестатистическим данным, а на втором месте стоит заболевание желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, когда камень, в общем, мигрирует из желчных путей и вызывает обструкцию, нарушение проходимости сока, в том числе через протоки поджелудочной железы как таковые. Как формируется воспалительный процесс и чем отличается воспалительный процесс в ткани поджелудочной железы при хроническом панкреатите? Ну, воспалительный процесс как таковой имеет в любых органах и системах некоторые универсальные признаки. Воспаление – это фактически реакция организма на какой-то элемент повреждения. Вообще воспаление несет с точки зрения физиологических законов защитную функцию. Если в организм проникает какой-то чужеродный агент или возникает какое-то повреждение, то в организм выделяет и активирует так называемые воспалительные клетки, нейтрофилы, лимфоциты, в зависимости от агрессивного повреждающего фактора. И эти клетки проникают в орган, который поврежден, и пытаются справиться с этим повреждением. Но, к сожалению, вот сам по себе процесс воспаления, он хоть и носит защитный характер, он не всегда является эффективным и не всегда приводит к желаемым результатам. Ну, например, в ткани поджелудочной железы, допустим, произошло повреждение по тем или иным причинам. Организм дал команду клетке, которые участвуют в реакциях воспаления, проникли в орган, но если они не способны справиться с этим повреждением, то воспалительный процесс становится хроническим и сам по себе уже несет повреждающую функцию угрозу. Воспаление, по сути своей, проявляется основными типическими признаками. Это покраснение за счет наполнения элементами крови, отек, значит, боль в результате выброса специфических элементов, которые раздражают нервные окончания. Ну и воспалительный процесс после повреждения заканчивается в подавляющем большинстве своем репаративными процессами соединительной ткани. Соединительная ткань, она, скажем так, латает орган, но, к сожалению, когда соединительной ткани становится очень много, она замещает орган, орган теряет свою функцию, и это приводит уже к недостаточности органа. Специфическим для воспаления хронического, при хроническом панкреатите является то, что, как правило, тот или иной повреждающий фактор, например, камни в желчном пузыре или алкоголь, они приводят к повышению давления в протоках поджелудочной железы. Это давление, к сожалению, приводит к нарушению процессов выделения ферментов, которые должны быть, в свою очередь, в кишечнике и работать на пищеварение. Но их ранняя активация в ткани поджелудочной железы приводит фактически к аутолизу, то есть к аутоперевариванию поджелудочной железы и к повреждению. А вслед за повреждением идет воспаление, вслед за воспалением разрастание соединительной ткани, склероз и вот те основные элементы недостаточности функции, которые мы разобрали выше. Вот основные процессы, которые происходят. Но при хроническом панкреатите процесс растянут во времени в течение многих лет, а при остром панкреатите он возникает остро, быстро и формируется в течение нескольких часов повреждения. Вот, собственно, разница между степенью повреждения как таковым при этих двух состояниях. Симптомы повреждения поджелудочной железы. При остром панкреатите это острые боли в животе, опоясывающего характера, с радиацией в спину. Боль настолько интенсивная, что человек, безусловно, прибегает к неотложной помощи. И это очень важно. Любые острые боли должны в краткосрочном периоде, в течение нескольких часов, максимально быстро быть оценены врачом, объективно и с помощью анализа, для того, чтобы в том числе исключить острый панкреатит как таковой. При хроническом панкреатите боль, как правило, не настолько интенсивной, умеренной интенсивности. В верхней половине живота она может быть в правом подреберье, в левом подреберье, в эпигастральной области, может быть и радиация в спину, но не обязательно и не всегда. Тот классические признаки, которые за долгие годы, значит, ранее были достаточно часто встречающимися, о опоясывающей боли при хроническом панкреатите, в последнее время стали отмечаться и наблюдаться не всегда и не у всех, поэтому здесь наблюдается и намечается такая нетипичная и не всегда стандартная картина при этом заболевании. Также симптомами хронического панкреатита являются нарушение стула в виде появления кашицеобразного, плохо смывающегося жирного стула несколько раз в день. Ну и если человек не лечится и симптомы не контролируются, заболевание не контролируется, это, к сожалению, в дальнейшем может привести еще к одному комплексу симптомов, связанных с потерей массы тела, с похуданием. Но данные симптомы возникают достаточно поздно на самом деле у людей. Вот основные клинические симптомы. Что должен сделать человек, у которого есть боль в животе и или расстройство стула? Безусловно, обратиться к врачу, и он уже определит, с чем это связано, в том числе связано ли это с заболеванием поджелудочной железы. Методы диагностики патологии поджелудочной железы и хронического панкреатита, они практически универсальны для людей, страдающих различными заболеваниями органов пищеварения. Обследование начинается с общего анализа крови, где оценивается количество лейкоцитов и определяется, есть системное воспаление или нет. В общем анализе мочи определяется работа почек как сопутствующего органа, требующего оценки при любом другом заболевании. В биохимическом анализе крови обязательно оценивается концентрация амилазы. Амилаза – это фермент, который вырабатывает поджелудочная железа, и если клетки поджелудочной железы разрушаются достаточно интенсивно, то концентрация амилазы в крови увеличивается. Поэтому при повышении концентрации амилазы есть достоверные признаки. Не обязательно, что это воспаление поджелудочной железы, бывает и редко повышение амилазы без повреждения поджелудочной железы или без хронического и острого панкреатита, но чаще всего это свидетельствует как раз о воспалении, повреждении органа. Также в биохимическом анализе оцениваются очень важные параметры функции печени по уровню билирубина, аспарагиновой, аланиновой трансаминазы. Обязательно оценивается уровень сахара. Как мы с вами поняли, диабет может быть и вне хронического панкреатита, а может быть и осложнением острого или хронического панкреатита. Напомню, что в норме сахар в крови 3,5 ммоль на литр, а в крови из вены он в норме до 6,0 ммоль на литр. Очень важно помнить, какую кровь брали для анализа, для того, чтобы, безусловно, правильно оценивать именно этот важный показатель. Также в биохимическом анализе очень важно оценить холестерин, триглицериды, креатинин для оценки функции почек. В дальнейшем с целью обследования человеку обязательно с хроническим панкреатитом делается электрокардиограмма. Напоминаю, что, к сожалению, нередко заболевания сердца могут дебютировать, то есть начинать свои проявления с симптомов, похожих на симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта, и поэтому любому человеку обязательно делается электрокардиограмма, особенно если боли возникли впервые, особенно если у человека старше 35 лет, для того, чтобы не пропустить начало ишемической болезни сердца или более грозных осложнений, таких как острый коронарный синдром и инфаркт миокарда. Флюорография делается обязательно всем людям, страдающим и имеющим подозрение на заболевание поджелудочной железы для оценки функций легких. Ну и, наконец, специфическими методами исследования является фиброгастрододеноскопия, эзофагогастрододеноскопия, метод, с помощью которого происходит осмотр желудка, 12-перстной кишки. И самое главное, при данном исследовании осмотреть так называемый сосочек, который, собственно, открывается в 12-перстной кишке, через который происходит эвакуация сока поджелудочной железы. В некоторых ситуациях именно воспаление в этой зоне или другие какие-то нарушения могут лежать в основе хронического панкреатита, поэтому снова осмотр фаторового соска очень важен для диагностики хронического панкреатита или острого панкреатита, особенно если причины или другие подозрения у врача есть на более сложный компонент в диагнозе у пациента. Прямым методом, самым простым прямым методом оценки состояния поджелудочной железы является ультразвуковое исследование органов брюшной полости, УЗИ. С помощью УЗИ наиболее точно врач может оценить размеры, структуру поджелудочной железы, диаметр так называемого версунгового протока, протока поджелудочной железы, наличие в нем более грубых отклонений, которые очень точно и достоверно свидетельствуют в пользу хронического панкреатита. Это так называемые камни поджелудочной железы, кисты поджелудочной железы, ну и расширение протока поджелудочной железы. Но в большинстве своем у человека при ультразвуковом исследовании находит такую достаточно типичную картину, которая в заключении звучит следующим образом. Диффузные изменения поджелудочной железы и неоднородность контуров. Очень важно правильно интерпретировать эти данные. У пациентов, имеющих другие признаки хронического панкреатита, данные изменения могут быть важным аргументом, подтверждающим диагноз. Но важно помнить, что есть огромное количество состояний, не связанных с воспалением поджелудочной железы, не связанных с панкреатитом, которые также могут иметь такие же характеристики, например, диффузные изменения в поджелудочной железе и неоднородность контуров могут быть у людей с избыточной массой тела за счет того, что в окружающих тканях поджелудочной железы избыточно содержится жировая ткань. И она создает вот такую картину диффузных изменений неоднородных контуров. Это не является при отсутствии симптомов, при нормальной биохимии, при прочих других исключениях, не является подтверждением панкреатита. Это очень важно помнить. К сожалению, очень часто вот люди, увидев вот эти заключения, ставят себе диагноз хронического панкреатита, а это к панкреатиту никакого отношения не имеет. Важно помнить. Поэтому не стоит сразу переживать и бояться вот этому заключению, которое встречается очень часто, диффузные изменения в поджелудочной железе и неоднородность контуров, они сами по себе ни о чем плохом еще не говорят. И сами по себе не являются диагнозом, и здесь, безусловно, требуется очень тонкая настройка и правильная диагностика для того, чтобы, в общем, эти изменения правильно интерпретировать. Более точным методом диагноза при хроническом панкреатите является, безусловно, компьютерная томография. И у людей, у которых при ультразвуковом исследовании выявили те или иные более грубые изменения или серьезные отклонения, для них компьютерная томография брюшной полости является важным и нужным методом, который более точно оценит и размеры, и структуру, и состояние протоков, и какие-то другие дополнительные изменения в ткани поджелудочной железы. Но даже компьютерная томография сейчас является не последним и не самым экспертным методом. В современной медицине есть еще более точный метод диагностики, так называемая эндоузи, метод, при котором проводит исследование поджелудочной железы из полости 12-перстной кишки. Суть в чем? Это методика практически как эндоскопического исследования, когда исследуют желудок или 12-перстную кишку, но по сути своей при введении в 12-перстную кишку осуществляется введение ультразвукового датчика, который присоединен к эндоскопу, и из просвета, собственно, вот 12-перстной кишки, осуществляется очень эффективный осмотр поджелудочной железы. Поэтому УЗИ – это начальный метод, компьютерная томография – это метод более экспертный, скажем так, среднего класса, эндоузи – это один из наиболее точных методов диагностики изменений и патологии поджелудочной железы как таковой. Вопросы лечения. Безусловно, патология поджелудочной железы, как ни один другой орган желудочно-кишечного тракта, требует соблюдения диеты. И диета является важным методом реабилитации, важным методом создания функционального покоя. Ну, если вы отметили, то вот, разговаривая об этиологических факторах, мы с вами про диету практически не говорили. И это намеренно связано с тем, чтобы совершенно правильно было понимание того, что продукты питания, безусловно, могут нести определенную роль в развитии хронического панкреатита, но абсолютно не самую главную и не самую важную. И предполагать, что человек будет правильно питаться, у него, значит, абсолютно будут минимизированы риски хронического панкреатита, наверное, здесь правда где-то посередине. Безусловно, люди, правильно питающиеся, имеют значительно меньший риск развития желчно-каменной болезни, песка в желчном пузыре. Не употребляющий алкоголь, естественно, значительно имеет меньшие риски развития панкреатита, но, к сожалению, наследственные факторы допускают все-таки развитие панкреатита и в этой ситуации. Поэтому к диете нужно относиться очень взвешенно и правильно. Повторюсь, диета очень важна и как средство профилактики обострений, и как средство реабилитации как таковое. Но вместе с тем нельзя забывать и факторы, которые могут приводить к развитию панкреатита. Один из факторов, который я вот упустил в разговоре, и который очень важно еще внести в этиологический фактор, это, конечно же, курение. заболевания желчного пузыря, алкоголь и курение. Вот, пожалуй, три самых главных глобальных причины, которые приводят к панкреатиту. Причем курение, как фактор, который приводит к хроническому панкреатиту, был открыт совершенно не так давно. Считалось традиционно, что только алкоголь может повреждать поджелудочную железу. Вот последние исследования совершенно четко говорят, что курение не меньше, иногда даже и больше играет роль при панкреатите. Поэтому человек, который имеет любые признаки заболевания поджелудочной железы, должен, а, правильно питаться, должен, а, абсолютно отказаться от алкоголя, и, б, абсолютно отказаться от курения. Это очень важно. Курение повреждает поджелудочную железу. Это фактор, доказанный абсолютно на самом деле. Тем более, что курение само по себе является фактором канцерогенным, фактором, провоцирующим различные опухоли, в том числе и опухоли поджелудочной железы. И здесь, безусловно, очень важно помнить о таком многогранном повреждающем действии этого зла, которое, к сожалению, до сих пор очень распространено в рамках зависимости, я имею в виду никотиновой зависимости в популяции, в обществе. Это важный момент. Что касается питания. Питание при болезни поджелудочной железы практически идентично заболеваниям желудка. Кушать очень важно маленькими порциями часто. Это дробное питание должно быть. Вот, все в отварном виде, желательно и на пару. Вот, продукты, которые подбираются человеку индивидуально, основаны на его индивидуальной переносимости. Если у человека нормально переносятся все традиционные продукты, переводя их просто в отварной вид и в паровое приготовление, и лимитируя объем пищи, распределяя дробность, этого вполне достаточно для поддержания рационального питания при поджелудочной железе. Конечно, крайне нежелательно вещи раздражающие, лук, чеснок, крайне нежелательно минеральная вода в любых ее проявлениях, потому что она обладает сокогонным действием и стимулирует функцию поджелудочной железы не там, где нужно, и не там, где важно на самом деле. Вот, и, безусловно, значит, очень важно исключать продукты, которые, ну, вот так, традиционно для молодого организма стимулируют аппетит, копчение, копчености, соление, но в возрасте и при наличии хронического панкреатита они являются избыточным стимулятором функции, и при больном органе они просто заставляют ее избыточно работать, и за счет избыточной работы, естественно, повреждает, на самом деле это не при хроническом панкреатите не должно быть. При остром панкреатите с диетой еще более жестко, безусловно, человек с острым панкреатитом обязательно госпитализируется, ему назначаются голодные дни. При хроническом панкреатите, кстати, при серьезном обострении на первые сутки-двое также голод, сутки-двое считается целесообразным и полезным, это дает возможность поджелудочной железе сохранять функциональный покой и не нагружать себя в период воспаления, это очень важно. А в последующем от голода переходит к легкому питанию, это не наваристые бульоны, куриные или рыбные, овощные супы, легкие каши, чай с сухарями, вот такое традиционное питание на 7 дней, а в дальнейшем переход на дробное питание в тех разделах, которые мы с вами проговорили. Очень важное значение для лечения заболеваний имеют препараты. Основу препаратов составляют различные препараты из группы так называемых спазмолитиков, потому как они снижают давление в протоках поджелудочной железы. Важными являются препараты, которые применяют очень часто при язвенной болезни, препараты, снижающие секрецию соляной кислоты, они также создают функциональный покой, так называемые ингибиторы протонной помпы. Но основу лечения составляют так называемые ферментные препараты. Препараты, содержащие панкреатин, они в период обострения дают возможность поджелудочной железе создать функциональный покой, а в период реабилитации и покоя они компенсируют экзокринную недостаточность. То есть, если у человека уже произошла утрата ферментов, то принятые таблетированные препараты, они позволяют пищу эффективно переваривать, эффективно поддерживать процесс обмена веществ и бороться с болезнью, это очень важно. Нужно, правда, помнить два момента принципиальных, которые, к сожалению, очень часто на практике наблюдаются. Первый момент – это страх перед приемом ферментных препаратов. Люди очень часто, которым назначают, скажем, панкреатины, различные вариации, говорят, вот я начну принимать, привыкну, поджелудочная железа атрофируется, перестанет работать. Это миф, такого не происходит. Но если человек не принимает эти препараты, то наоборот, поджелудочная железа все хуже и хуже работает. И второй момент, у нас очень часто, к сожалению, дозу принимает не в соответствии с рекомендациями врача. Очень важно принимать ту дозу, которую доктор назначил, потому что традиционные дозы, они недостаточны для лечения, поэтому здесь с точки зрения рекомендаций важно помнить именно дозу и длительность принимаемых ферментных препаратов, это важно. Санаторно-курортное лечение для, собственно, хронического панкреатита имеет значение, но очень условное. Крайне нежелательно людям, страдающим поджелудочной железой, ехать на минеральные курорты, питьевые. Это очень часто заканчивается обострением и ухудшением. Напомню вам, минеральная вода и поджелудочная железа абсолютно несовместимы. Это вещи, которые провоцируют, как правило, обострение панкреатита. Поэтому ни в коем случае не надо, непонятно откуда взявшиеся мифы, поддерживать и ехать туда на питьевые курорты, пить минеральную воду для поджелудочной железы. Это несовместимые вещи. Точно так же, как и минеральная вода в обычных наших жизненных условиях. Если человеку поставили хронический панкреатит, он не должен употреблять минеральную воду ни в каком виде, ни в каком количестве. Если он переносит минеральную воду, то диагноз хронического панкреатита у него, как правило, знаете, сомнительный, если честно. Это важный момент, как бы помнить по сути своей. Но самыми главными перспективами, конечно же, панкреатита в лечении является комплекс и диеты, и отказ от вредных привычек, и прием лекарственных препаратов. Подведя короткий итог и резюме сегодняшней беседы, напомню, что поджелудочная железа, безусловно, орган, который требует контроля в рамках диспансерного наблюдения. Орган массой всего лишь 200 грамм дает очень и работает очень высокоэффективно и высокоактивно в организме, выделяя порядка 2 литров сока поджелудочной железы. Повреждение поджелудочной железы, основными факторами ее, как правило, является алкоголь, курение и развитие заболеваний желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, билярный сладж, то есть песок в желчном пузыре. Основными признаками повреждения поджелудочной железы является боль, нарушение стула и нарушение веса при поздних стадиях заболевания, потеря веса. Основными методами диагностики является ультразвуковое исследование на начальном этапе, а в сложных ситуациях обязательно компьютерная томография или магнитно-резонансная томография поджелудочной железы. Основные методы лечения требуют диеты и приема препаратов, которые бы создавали функциональный покой. Это полиферментные препараты, препараты, подавляющие выделение желчного сока, спазмолитические препараты. Методы реабилитации в основном связаны с диетой и с очень грамотным диспансерным наблюдением человека, когда он раз в год обязательно посещает врача и проводит специальные и общие тесты на контроль за функцией поджелудочной железы. Спасибо вам большое за ваше внимание. Наша передача подошла к концу. Не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.